Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. И мы приветствуем всех.
И друг друга тоже приветствуем.
Друг друга тоже не забудем поприветствовать. Итак, травка зеленеет, солнышко блестит. В гости к нам с весной белорусские протесты спешат. Вот такой вот белый стих. Но на самом деле не так все весело, как в вот этой строке. В Минске сегодня впервые с конца 2020 года оппозиция попыталась вывести на улицу людей. Главные ценные указания выдаются традиционно через телеграм-каналы. Не целиком это делается, по частям. Видимо, есть опасения, что власть сработает на опережение, но, судя по информации, так оно и получилось.
Так оно и есть, да. Среди вот таких ЦУ, которые раздаются через оппозиционные телеграм-каналы, есть такие указания, как быть мобильными, одеваться комфортно и удобно, готовиться много передвигаться. Власти действительно сработали на опережение. Еще в четверг начались задержания, и предполагают, что это все-таки как-то охладит пыл протестующих. Кроме того, в центр Минска вновь стянуты правоохранители и спецтехника. А вот Следственный комитет Белоруссии инициировал признание редакции телеграм-канала вот этой группы «Нехта», которая работает из Польши, иностранной экстремистской организации, и запретить ее деятельность на территории Белоруссии.
С нами на прямой связи сейчас белорусский политолог, кандидат исторических наук Юрий Павловец. Юрий Сергеевич, приветствуем вас.
Добрый день, Галина.
Юрий Сергеевич, удалось оппозиции вновь раскачать маховик и вывести тысячи людей на улицы?
Ну, вы на этот вопрос буквально пару минут назад ответили сами. Дело в том, что, в принципе, в Беларуси никто и не рассчитывал на то, что кто-то будет выходить в ближайшее время, в том числе и 25-го, либо 26-го, либо 27-го числа. Потому что сама по себе протестная волна затихла здесь достаточно давно, и сейчас в Беларуси не происходит чего-то такого, чтобы могло являться триггером новых протестных таких явлений. Вы, кстати, достаточно так вот оперативно рассказали о том, что происходило сегодня в Минске. Я бы мог только добавить такую небольшую, немаловажную деталь, что сами по себе задержания, они были достаточно интересные, точечные. Вот если проследить, кого сегодня задерживали в Минске, то вы увидите, что очень много было людей, которые не выходили на сами вот в те точки, которые вот телеграм-каналы объявляли, тут в Минске, например, площадь Бангалор или еще где-то, а находились рядом, и они достаточно известны. Вот тут задерживали журналистов оппозиционных СМИ, там «Наша Нива» есть такая, да, там националистическое такое издание, «Тутбая» портала. То есть люди, которые были где-то в стороне, не выходили конкретно в качестве протестующих, но явно силовики вот за ними либо следили, либо просто приблизительно знали, где они находятся, и вот такие точные задержания были. Насколько я помню, даже вашего коллегу, фотографа и спутника, там на несколько минут задержали, правда, потом его отпустили. То есть, в принципе, задержания были такие, ну, скажем так, власти прекрасно знали, кого задерживают, зачем задерживают и где они будут находиться в данный момент. Каких-то таких вот спонтанных, ну, как было раньше, несколько месяцев назад, там, задержаний людей, которые просто прогуливаются, ну, сегодня было достаточно мало, либо, по крайней мере, сегодня не было слышно. Я единственное, что хотел добавить вот, к происходящему сегодня. Здесь, понимаете, ситуация складывается каким способом? Ни Тихановская, ни ее окружение, ни те оппозиционные силы, которые остались здесь в Минске, либо вот в Беларуси самой, они на самом деле и не готовы сегодня возглавлять многотысячные протесты, и, в принципе, на них и не рассчитывают. А тут ситуация немножко своеобразная с точки зрения белорусских властей, да, то есть, ну, вот, как бы сказать проще, это вот некий такой посттравматический синдром, да, после нескольких месяцев таких серьезных протестов, когда власть, ну, иногда перебарщивает с предостережением. Да, то есть сегодня в Минске, например, было огромное количество различного рода спецтехники, очень много было ОМОНовцев, там, людей в балаклавах, гораздо больше, чем тех, кто мог бы быть протестующим. И вот это вот, кстати, играет, наверное, на руку не совсем самой белорусской власти, белорусским силовикам, потому что уже несколько дней вот в телеграм-каналах и среди оппозиционных каких-то социальных сетей, и среди оппозиции идет, ну, скажем, такое насмехание над белорусскими силовиками. То есть мы вас обманули, мы вас сейчас будем специально так напрягать с утра до вечера, чтобы вы были постоянно в напряжении, а потом, когда вы все устанете, мы действительно вам покажем нашу силу. То есть фактически оппозиция перешла на вот такую окопную войну, да, то есть вот на измор, мы решили взять измором. На самом деле никто и не планировал выводить людей и прекрасно понимали, что никто не будет выходить, по крайней мере, до тех пор, пока вот в Беларуси не произойдет какого-то, ну, чрезвычайного события, которое бы могло в очередной раз вот тут возмутить большинство белорусского общества.
Угу. Юрий
так
Сергеевич,
что пока все спокойно.
Да, вы сказали про посттравматический синдром у властей, у силовиков, но нужно отметить, что и какие-то выводы были сделаны, и, например, насколько я понимаю, до того, как, точнее, после того, как были объявлены оппозиции возможные акции, начались точечные задержания не только там, да, в день на улицах, а в принципе, видимо, прошлись по списку, кто занимает активную позицию гражданскую, и всех заранее уже постарались нейтрализовать. Это раз, да, то есть подтвердите, так ли это было, и чуть подробнее, может, расскажите. А два, как вы считаете, что может стать триггером для новой волны протестов, и насколько стабилизировалось положение Лукашенко?
Ну, что касается вот задержания первого вопроса, который говорили, задержания до того, как начались, формально были объявлены различного рода протестные акции, то здесь действительно, да, буквально, наверное, на протяжении предыдущей всей недели были постоянные сообщения о том, что силовики либо там приезжали с обысками, либо вызывали на собеседование старую оппозицию. Но вот я почему и сказал старую оппозицию. То есть в основном посписочно пошли снова по оппозиции, которая существует в Беларуси уже не первый год, а уже, наверное, не десятилетие. То есть снова пошли по тем людям, которые известны уже давным-давно. То есть которым раньше белорусская правоохранительная система, ну, достаточно была с ними знакома, но не проявляла такого особого к ним внимания. Сейчас прошлись по старому списку. Фактически очень многих закрыли на сутки, дали штрафы, либо просто предупредили о том, что их ожидает. И, в принципе, вот как оказалось, никого из них на улицах и не было. Я вам скажу больше, вот всей старой оппозиции, если посмотреть, их на самом деле и в прошлое, вот, когда были массовые мероприятия, вот, националистически настроена особенно оппозиция, она старалась не высовываться и была достаточно так в тени находилась. Вот, на самом деле сейчас некого сажать уже, потому что либо все сидят, либо уже уехали из Беларуси, да, в основном те, кто занимается попытками дестабилизации отношений. То есть здесь осталось такое низовое, либо среднее звено, которое, в принципе, самостоятельно не работает. Но, в принципе, и силовики пытаются и закрыть и этот вот край белорусской оппозиции. Насколько это будет адекватно и необходимо, ну, покажет ближайшее время, хотя на самом деле они не играют большой роли в обществе. То есть сейчас дестабилизируется установка в основном через вот попытки дестабилизации, да, через соцсети или телеграм-каналы, о которых вы говорили, там некто, там, Беларусь головного мозга и так далее. А вот что касается триггера, здесь на самом деле все достаточно просто и с одной стороны, с другой сложно, потому что Потому что в настоящий момент политическая обстановка внутри Беларуси, она такая стала вот, ну, напоминать вот, бурлящий котел, вот, на котором стоит крышка. То есть крышку накрыли, вроде бы хорошо, а пара нет, но на самом деле ведь негодование и недовольство белорусскими властями у значительной части общества, оно так и осталось. То есть то, что люди не выходят на улицы, это не означает, что какая-то часть белорусов, она резко перешла на сторону там, режима Александра Григорьевича. То есть, в принципе, недовольство-то остается, просто никто не хочет выходить на улицу. И, как говорится, что может сподвигнуть эту часть снова выйти на улицы, здесь сложно говорить. Ну, это классический вариант с резким ухудшением экономической ситуации. Но будет ли он в этом году, скорее всего, нет, потому что еще запас прочности в белорусской экономике есть. Либо это какие-то очередные референдумы, выборы и так далее. То есть, но это опять-таки все переносится на 2022 год. То есть в ближайшей перспективе, в принципе, вот таких вот знаковых событий, которые бы могли снова выплеснуть там, на улице тысячи и тысячи белорусов, наверное, не предвидится. Ну и чтобы было понятно, белорусское общество достаточно такое терпеливое. Да, и оно очень быстро привыкает к определенному роду давления, отношения к себе со стороны государства. То есть сейчас белорусы фактически находятся, им не нравится, что происходит, но они уже к нему, к этой ситуации привыкли. То есть необходимо что-то достаточно серьезное в Беларуси случиться, чтобы вот в общественном сознании, в общественном движении начались какие-то серьезные движения. На данный момент этого не видно, и власть, в принципе, ведет себя достаточно аккуратно, то есть массе своей простых белорусов как бы стараются не трогать, хотя такая ситуация достаточно напряженная, да, вот в любой среде, на предприятиях, там, среди различных социальных групп, в принципе, чувствуется напряжение. Ну и даже то, что, например, в Минске выйти страшно в центр города в выходной день, потому что ты не знаешь на самом деле, будут ходить с бело-красно-белыми флагами, как отреагируют силовики на то, что ты вышел, захотят они тебя проверить. Ну, это тоже создает определенного рода напряжение вообще в обществе и обществе. Но это все достаточно не тот уровень, который может к чему-то привести серьезно. Так что, скорее всего, в ближайший год он будет здесь вот в таком вот виде. Силовики будут предварительно кого-то закрывать, провести работу, усиливать такую...
И на всякий случай приезжать в центр на БТРах.
Да.
В выходные.
Да, на БТР. Ну, на самом деле, в Минске для них, вот, знаете, за последние полгода это уже стало такое.
Никого не удивляет.
Никого не удивляет.
Юрий Сергеевич, да, у нас время, к сожалению, ограничено. Мы благодарим вас за комментарии. Спасибо. Юрий Павловец, белорусский политолог, был с нами на прямой связи. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете радио «Спутник».
В России утвердили увеличение пошлин на экспорт подсолнечного масла, семян подсолнечника. На масло размер вот этой пошлины составит 70%, и взиматься она будет с разницы между базовой ценой и индикативной ценой. При этом базовая цена устанавливается в размере $1000. Вступят в силу эти изменения с 1 сентября 2021 года. На семена предложено установить ставку в размере 50%, но не менее $320 за тонну.
Сейчас на семена ставка составляет 30%. И, по-моему, там 160 с чем-то долларов. Ну, в общем, в два раза практически повышают. На семена вот эти эти правила вступят в силу раньше, чем на масло. То есть если на масло эта пошлина вступает в силу с 1 сентября и продержится в течение года до 1 сентября 2022 года, то на именно семечку, на семечки вступает уже с 1 июля и продлится тоже до 1 сентября 2022 года. То есть это немножечко раньше произойдет. Как поясняют в Минэкономразвитии, направлены эти меры на стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло внутри России, сохранение объема продукции на внутреннем рынке и защиту граждан от скачков цен на международном рынке. То есть вот, чтобы не произошло той ситуации, которую мы наблюдали буквально вот зимой, да, когда резко, там чуть ли не на 70% выросла стоимость подсолнечного масла, вплоть до того, что в ситуацию вынужден был включиться президент России. Вот чтобы избежать таких ситуаций, вводится вот такая регуляторная система.
Да, но мы помним, что в декабре 2020 года из-за повышения цен на продукты на фоне пандемии коронавируса правительство заключило соглашение о стабилизации цен с производителями сахара и подсолнечного масла. Действуют они до апреля, и там закреплены определенный уровень цен. Но 25 марта министр экономики Максим Решетников заявил, что вот эти соглашения по ценам и на сахар, и на масло необходимо продлить из-за, опять же, резкого роста их стоимости. Мы вернемся к обсуждению этой темы чуть позже, а сейчас пока перейдем к следующей. Прямо в эти минуты в Сочи на стадионе ФИШТ проходит встреча сборных России и Словении в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. На данный момент 2-1 лидируют россияне и идет 65-я минута встречи уже.
Да, этот матч проводится в рамках, это второй тур отборочного этапа. В первом туре Россия играла в гостях, со счетом 3-1 обыграла Мальту, а Словения на своем поле победила Хорватию со счетом 1-0. Ну вот, следим внимательно за тем, что происходит на стадионе ФИШТ. Отмечу, что первый матч России, российская сборная играла в гостевых белых, в гостевой белой форме. Сейчас, учитывая, что игра, встреча проходит в Сочи на стадионе ФИШТ, соответственно, на российской сборной красная домашняя форма.
Напомню, что в нашей отборочной группе H или H, кому как удобнее, всего 6 команд. Также еще Словакия и Кипр. У нас такой получился подбор, да, почти сборных с одинаковыми флагами. Также еще и 2 островных команды. Так вот, сегодня, да, чуть позже будут встречаться хорваты с киприотами, а Словакия сыграет с мальтийцами. Сейчас с нами на прямой связи бывший футболист сборной России, футбольный тренер Дмитрий Черышев. Дмитрий Николаевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Дмитрий Николаевич, как оцениваете шансы российской сборной? Вообще следите за их игрой? В какой форме российская сборная подошла вот к этим отборочным этапам?
Вы знаете, наверное, много осуждений было на протяжении вот после последнего матча против Мальты. Говорили, что мы играли со слабым соперником, кое-как их обыграли. Мальта создавала очень много соперников. Я думаю, что все-таки вот этот матч, который состоялся, и подготовка к Словении, она была совершенно разной. То есть мы прекрасно понимали, что это две разные сборные, две разных силовых структуры, наверное, так правильно сказать. Поэтому мы легко обыграли сборную Мальты. Ну и вот тяжелый матч, который сейчас у нас идет, который мы сейчас выигрываем против сборной Словении. Совершенно другой настрой, совершенно другая игра. Ребята стараются, отдаются полностью. Поэтому я думаю, что матч закончится положительно в нашу сторону. И у нас появится большой шанс пробиться на чемпионат мира.
Они выдохнутся вот так, выкладываясь на поле?
Вы знаете, любой матч, который играет футболисты, которые находятся на футбольном поле, он должен отдаваться на все 100%. Мы играем в первую очередь для болельщиков, это в первую очередь. И второе, наверное, самое главное, что мы играем на результат и защищает цвета национальной сборной. Поэтому играть в полсилы и в полсилы не имеет права ни один футболист.
Дмитрий Николаевич, вот перед матчем тренер сборной, главный тренер Станислав Черчесов, отвечая на вопросы журналистов по поводу отсутствия Алексея Миранчука в стартовом составе, сказал, что в Аталанте он несколько в другой схеме играет, нежели та, которую Черчесов у нас в сборной применяет, поэтому он не совсем может вписаться, и, в общем-то, поэтому на замене. Но вот сейчас вот мы ввиду эфира с Дарьей отвлеклись от просмотра матча, но я смотрю, в текстовой трансляции Миранчук вышел вместо Головина на поле на 49-й минуте, и причем вроде как это не по травме замена. С чем вы вот это связываете? Все-таки может Миранчук сыграть вот в этой схеме под нападающими, или Черчесов по ходу матча меняет схему?
Давайте возьмем, наверное, самого простого. Во-первых, Алексей Миранчук – это очень квалифицированный футболист. Не зря он играет в итальянском чемпионате. Это раз. Во-вторых, можно главного тренера понять с одной стороны. Вспомните чемпионат мира. Денис, играя при системе 4-4-2, тоже так же не подходил под саму структуру системы игры под Станислава Черчесова, где играет один центральный нападающий, Артем Дзюба, и под ним должны быть справа и слева уже быть, как больше, наверное, назвать их полунападающие, атакующие полузащитники. Поэтому Денис первое время тоже находился на лавке, и это то же самое происходило на чемпионате мира.
На всякий случай уточним, что Денис сейчас... Черышев.
Да, для Денис слушателей. Черышев, конечно. Поэтому я хочу сказать, что Алексей Миранчук квалифицированный футболист, и он по истечению времени, естественно, привыкнет и к системе, и к игре, тем более он знает требования Станислава Черчесова, он был с ним на многих матчах и на чемпионате мира. Я думаю, что переделаться в определенного игрока в другом амплуа, тем более все равно это игрок атакующей линии, я думаю, что ему не составит никакого труда.
Кстати, раз речь зашла о Денисе, как со здоровьем у него?
Все хорошо, все замечательно. Приступил к тренировочному процессу со своей командой. Он бы мог подойти к национальной сборной, но он понимал, что приезжая в сборную, нужно отдаваться полностью на все 100%, а в данный момент он был еще физически не так готов, как положено. Поэтому Денис, поговорив с тренерским штабом национальной сборной, приняли решение, что его в данный момент пока не вызывать.
Были ли вы удивлены результатом первого тура в нашей группе, когда словенцы обыграли хорватов? И вообще словенцы же очень мало пропускают. Ну, вот так вот сложилось в последнее время, во всяком случае. А тут мы им уже 2 забили.
Причем, насколько я понимаю,
вы знаете, на самом деле сборная Словении состоит из футболистов, которые играют практически все игроки играют в европейском чемпионате. Забить и играть против такой команды всегда, всегда сложно. Что касается наших 2 голов, которые мы забили, естественно, конечно, это благодаря второй гол благодаря Дзюбе, который хорошо прикрыл корпусом, оттолкнул футболиста Мевлю, кстати, игрока, который играет в нашем российском чемпионате,
в Сочи, и хладнокровно, да,
направил мяч в угол. Вот. Первый гол – это стечение обстоятельств, где упустили немножко, буквально на секунду, на долю секунды освободившегося от опеки Дзюбы, и он тоже так же здорово направил мяч в угол ворот Облака. Поэтому я хочу сказать, что это не вот сказать, что мы создали очень много моментов, но самое главное, что мы реализовали их. Это главное.
Еще остается 40 секунд. А можете дать экспертную оценку по голу одноклубника Мирончука Иличича? Потому что после него Станислав Саламович буквально на поле аж выскочил.
Вы знаете, я, наверное, слушал сейчас комментарии матча, как раз вот ведущие, которые комментируют uh-huh. игру, и как они говорили, что вот он не в сборной не так себя показывает, как в футбольном клубе «Аталанта», он немножечко как-то находится в тени, и посмотрите, вот эта тень и качество игрока, как он здорово и уверенно использовал свой голевой момент.
Дмитрий Николаевич, благодарим вас за комментарии, за экспертное мнение. Спасибо большое. Дмитрий Черешев, бывший футболист сборной России, футбольный тренер, был с нами на прямой связи. Продолжаем мы следить за сборной России, которая играет со словенцами сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». 73-я минута, 2-1, пока россияне ведут. Это была программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.
В первых рядах.